студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Украинские силовики разместили зенитную установку и бронетранспортер у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филопоненко. Ну и еще есть ряд сообщений. Вот, скажем, глава ДНР Денис Пушилин заявляет о том, что ситуация в Донбассе находится в серьезном напряжении. Ну, вокруг Донбасса, будем точны, да, не в самом Донбассе. Плюс в ДНР заявили о прибытии туда, в регион, членов правого сектора. Все это очень похоже на приготовление к чему-то. Надо обсудить происходящее. И
Прежде чем мы анонсируем все это дело, мы должны сказать, что размещение тяжелых вооружений у линии соприкосновения в Донбассе запрещено минскими соглашениями.
Ну, которые, да, исполняются, к сожалению, как мы знаем, с большим скрипом, если вообще исполняются. Давай пообщаемся. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала Евразия Наталья Макеева на линии. Наталья Владимировна, здравствуйте.
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 Ну, скажите, пожалуйста, судя по тем новостям, вот, которые мы сейчас обсуждаем, можно ли говорить о том, что, ну, еще больше растет напряжение, и, скажем, Украина готовится к чему-то военному, конечно?
Да, вы знаете, то, что сейчас происходит, безусловно, является нарушением всех возможных подписанных соглашений. Я напомню, что никто не отменял условий вечного абсолютного перемирия, которое было подписано летом 2019 года, да, которое запрещало вообще ведение любого огня, включая стрелковое оружие, ведение разведки, включая беспилотную, и ведение инженерных работ, уже не говоря о размещении техники. Ну, по большому счету, вот сейчас ничего экстраординарно нового не происходит. Да? То есть Украина время от времени подтаскивает технику, то есть размещение зенитки и бронетранспортера, ну, само по себе это, ну, событие, что называется, так себе. Да? Ну, то есть можно себе представить, что они готовят очередную провокацию, либо, возможно, цепь провокаций. Безусловно, из этого события не следует вывод о том, что Украина готовит полномасштабное наступление, потому что наступление — это немножко все-таки про другое. Да? Но провокации, они были, они есть, и, к сожалению, если руководство ведущих мировых держав, в первую очередь России, примет политическое решение определенное, да, и, возможно, военное решение, то эти провокации, они будут продолжаться. Потому что, ну, это, наверное, сущность современной киевской власти, то есть они подписывают вообще любые соглашения, сначала немножко кочевряжутся, капризничают, потом все равно подписывают, да, но не придают, по-моему, этим подписанным соглашениям вообще никакого значения. То есть Киев абсолютно не договороспособен, он может подписать все, что угодно, и буквально на следующий день об этом забыть. То есть там, во-первых, они не договороспособны, а во-вторых, там, мне кажется, еще есть проблемы с управляемостью. Да? То есть Зеленский не является вообще лидером своей страны в буквальном понимании этого слова. Этот человек является просто, ну, марионеткой.
Мне кажется, он даже не является лидером своего общества.
Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, вот, Наталья Владимировна, вот вы говорите, что возможны провокации со стороны там правого сектора или там каких-то батальонов, или вообще, ну, со стороны, с украинской стороны, скажем так. Но при этом ведь утверждается, что большое количество российских военнослужащих сосредоточено на границе с Украиной, ну, с республиками, да, там более 100 тысяч, это Запад утверждает, Украина, значит, фотографии приводит, ну, Москва, кстати, заявляет, что имеет право проводить учения и передислоцировать войска там, где ей нужно, это ее внутреннее дело, но, тем не менее, вот такая провокация, она же может самоубийственной быть, да, какова логика Киева, то есть они что-то делают дурное и получают удар по темечку, условно говоря, да? Вот это как бы логика самоубийц, что ли?
Ну, знаете, мне кажется, что это, они надеются, что это в очередной раз сойдет с рук, потому что, к сожалению, уже провокаций было очень много, провокации были страшные, там кровавые, делались такие вещи, вот, которые немножко в голове у человека, который, не знаю, там вырос во второй половине 20 века, немножко не укладываются в голове. Вот что касается войск, ну, я относительно недавно вернулась из ДНР, ну, я, по крайней мере, российских войск нигде в районе границы не видела, но даже если они где-то там и стоят, то надо понимать, что это наша территория, мы имеем полное право, да, размещать там свои войска, и, в принципе, в Ростовской области Ну, как бы там военных всегда было много. То есть, да, там достаточно много военных частей, они там просто находятся. И мы имеем на это полное право. Но отличие немножко в том, что Россия не является стороной конфликта. Россия не принимает участие в боевых действиях. Вот. И Россия, наверное, вообще является в мире последней страной, которая соблюдает международное право, понимая его, собственно говоря, буквально так, как вот оно написано. И пытается призвать к этому от других государств.
Скажите, пожалуйста, раз вы недавно там были, просто длительное время, как известно, вот вооруженным формированием ДНР и ЛНР не разрешалось отвечать огнем на огонь, да, то есть отвечать на обстрелы со стороны, с украинской стороны. И по большому счету ведь там и гибли люди, и все равно, значит, молча это все воспринималось, дабы не нарушать некоего такого условного спокойствия, в кавычках. Вот сейчас как там дела обстоят, потому что я вот читал в соцсетях, что вроде бы уже отдан приказ отвечать огнем на огонь, и что вы по этому поводу можете сказать? Потому что это важная вещь, да, когда не отвечают, это же побуждает и дальше вести обстрелы.
Да, ну, вы знаете, насколько мне известно, ответный огонь ведется крайне редко, в случае только самых вызывающих там провокаций, чтобы немножко успокоить противника. Но что касается приказов, то, знаете, мне кажется, все-таки тут надо исходить из того, что есть такой документ или нет, потому что в соцсетях постоянно много кто что пишет. Вот, и тут надо узнавать, есть ли такой документ. Я, честно говоря, не готова это обсуждать, просто потому что я этого документа не видела.
Ну, скажите, тогда с политической... Кирилл хотел, да, наверное, спросить?
Да, я чуть позже задам вопрос.
Да, с политической точки зрения. Ну, вот, с одной стороны, мы видим, что к линии соприкосновения стягивают тяжелое вооружение, да, и, возможно, какие-то провокации готовятся. С другой стороны, мы слышим заявление о том, что надо бы привлечь Соединенные Штаты к переговорам, да, с Москвой, то есть Украина, США, Россия, ну, некий вот этот формат, который много лет обсуждается, да, или там нормандский формат трансформировать, то есть, опять же, привлечь Вашингтон, вот, реального игрока для того, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки. А здесь нужно ли опять искать какую-то последовательность, или это совершенно разнонаправленные процессы, то есть, с одной стороны, политические какие-то усилия, ну, по крайней мере, демонстрируемые, а с другой стороны, вот военная подготовка активная.
Да, ну, знаете, мне кажется, что с Киевом вообще не имеет смысла ничего обсуждать, потому что он не является источником принятия решений. Как вы правильно сказали, имеет смысл разговаривать с Вашингтоном, но дело в том, что разговаривать стоит с тех позиций, что, собственно говоря, ну, наши западные, в кавычках, партнеры не имеют на Украину никакого, в общем, морального права. Вообще, какие как бы претензии могут быть на эту территорию, на влияние на нее государства, которое находится за многие-многие тысячи километров? То есть, ну, может быть, действительно стоит обсуждать этот вопрос. Да, в общем-то, уже сейчас, в принципе, назрел, мне кажется, в мире разговор о разделе сфер влияния, ну и Украина, в общем-то...
Слушайте, а на Западе не принимают...
Никогда,
да,
не был более актуальным, чем сейчас.
Нет, на Западе не принимают такой подход. Дескать, сейчас не середина 20 века, влияние не таким образом распространяется, а с помощью экономики, там, идеологии, так сказать, привлекательности какой-то. Вот готов Запад на такие условия пойти, да, поделить мир на сферы влияния, при учете того, что он, так сказать, этого не признает.
Да, ну, знаете, Запад, мне кажется, что уже, в общем-то, подходит к готовности о таком разговоре, но пока еще не готов. Дело в том, что, в принципе, ну, Запад еще считает, что Россия является страной, побежденной в холодной войне, и точка. Да, то, что с тех пор очень многое поменялось. Пришел Путин, Россия, в общем-то, изменила свое положение на международной арене, что, в отличие от ельцинских времен, мы не сдаем свои позиции, у нас не сидят американские советники в правительстве, у нас не сидят сотрудники Пентагона и ЦРУ на военных секретных объектах, не наблюдают за тем, как мы утилизируем свое вооружение. Они, в общем-то, живут вот той эпохой, когда вот это произошло, и они считают, что вот все по-прежнему так. Вот, ну, мне кажется, что, в принципе, Запад в какой-то момент созреет для этого, потому что именно такой диалог является, ну, путем к созданию многополярного безопасного, справедливого мира, в котором полюса взаимно уравновешивают друг друга.
Скажите, пожалуйста, вот не могу не спросить вас, вы наверняка следите за сообщениями из Печерского суда Киева, там по Порошенко, в общем-то, вердикт сегодня довольно любопытный, мягко говоря, вынесен. Как теперь уже офис Зеленского будет реагировать на все эти вызовы? Я к тому, что достаточно ли это важный пункт, ну, так сказать, уровень внимания к этой проблеме, что теперь можно, наверное, как-то предположить, что к Донбассу Киев, может быть, чуть-чуть охладеет, да, в плане внимания и агрессии.
Или Порошенко не арестовали, чтобы не внутреннее напряжение не провоцировать дополнительно.
Действительно, да.
Да, ну, вы знаете, мне кажется, судьба Порошенко никак не повлияет на ситуацию в Донбассе. Да, там совершенно как бы другие моменты.
Ну, а если сейчас Порошенко устроит, извините, переворот?
Ну, вряд ли у него есть, наверное, возможность. Как вы считаете?
Да, мне тоже, честно говоря, кажется, что...
Но ему же могут помочь кураторы.
Ну, вы знаете, если это выгодно кураторам, то они это сделают. Тут надо сейчас смотреть, как бы, что, собственно говоря, какую линию будут в отношении Украины проводить, опять же, вышеупомянутые западные кураторы. То есть насколько им это будет нужно, насколько их устраивает Зеленский. А мне кажется, Зеленский их во всем на данный момент устраивает. То есть это полностью подконтрольный такой няшный политик, который, ну, собственно говоря, делает то, что от него хотят, подай, принеси. Да, там вот сценарий прислали, но он же не политик, он актер. Да, то есть он делает просто то, что от него хотят, и менять его на кого-то, тем более...
Смысла
на
сейчас нет. Наталья Владимировна, спасибо большое. Спасибо. К сожалению, время закончилось. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.